Четвертое. Демонология и медицина. Научный подход к изучению человеческого тела и его болезней сталкивается с массой предрассудков, в основном языческого происхождения, до последнего времени получавших поддержку церкви и санкционированных ее авторитетом. Иногда болезнь считалась Божьим наказанием, но чаще ее объясняли действием демонических сил. Она могла быть излечена святым или его мощами, в исцелении могли помочь также молитвы и паломничество, или же, если болезнь была вызвана демонами, экзорцизм и такое жестокое обращение с демонами и пациентом, что стерпеть его не было никакой возможности. По большей части оправдания всему этому можно найти в Евангелиях. Остальное было открыто отцами церкви или следовало из их учений. Святой Августин считал, что все болезни христиан следует объяснять демонами. Прежде всего, демоны нападают на только что окрещенных христиан, да-да, на невинных даже младенцев. Напомним, что в писаниях отцов церкви под демонами подразумевались языческие божества, которые, как считалось, были очень рассержены распространением христианства. Ранние христиане не отрицали существование олимпийских богов, но полагали при этом, что они служат сатане. Этот взгляд перенял и Мильтон в своем «Потерянном рае». По мнению Григория Ниского, наложение рук приносит исцеление, а медицина ничего не может сделать с болезнью. Подобных взглядов придерживались и другие отцы церкви. Григорий Ниский, около 335-го, около 394-го годов, богослов и философ, представитель восточной греческой патристики, высказывал мнение о временности адских мук и конечном просветлении всех согрешивших душ, включая сатану. Вера в целительную силу мощей крепла на всем протяжении средних веков. Она сильна и сегодня. Мощи служили источником дохода для церкви и города, в котором они хранились, и вызывали к жизни те же экономические мотивы, которые восстановили когда-то Эфесян против святого Павла. Рассел имеет в виду рассказ из новозаветной книги «Деяния апостолов». Часто вера в реликвии была сильнее любых разоблачений. К примеру, веками считалось, что хранящиеся в Палермо мощи святой Розалии имеют целительную силу. Первое же анатомическое обследование показало, что на самом деле это останки козла. Несмотря на это, исцеления продолжались. Мы теперь знаем, что одни болезни можно излечить с помощью веры, а другие нельзя. Разумеется, чудеса случаются, но в атмосфере суеверия легенды начинают подменять истину, в частности, забывают о различии между болезнями истерического и патологического происхождения. Как рождаются подобные легенды, можно было наблюдать во время последней войны. По убеждению многих, в первые же дни русские должны были захватить Англию и двинуться во Францию. Проследить возникновение таких легенд – благодарная задача для историков. Это позволит им понять, чему можно и чему нельзя верить в бесспорных исторических источниках. Возьмем в качестве примера, показательного примера, чудеса святого Франциска Ксавьера, первого и наиболее выдающегося миссионера иезуитов на Востоке, друга Лойолы. Лойола Игнатий, 1491-1556 годы, основатель ордена иезуитов, 1540 год. орудие католической контрреформации, заложил основы устава ордена и написал духовные упражнения, систему иезуитского воспитания. В 1622 году провозглашен святым Римско-католической церкви. Многие годы святой Франциск провел в Индии, Китае и Японии. В 1552 году его, наконец, настигла смерть. Отчитываясь о своих трудах, Франциск и его спутники писали длинные письма, которые сегодня представляют немалый интерес. Правда, ни в одном из них не было и намека на то, что Франциск обладал чудесными способностями. Иосиф Акоста, тот самый иезуит, которого так удивили перуанские животные, подчеркивал, что миссионерам в их деятельности по обращению язычников чудеса не помогают. Однако в скором времени после смерти Ксавьера сообщения о чудесах все же начали появляться. Оказалось, что у Франциска были поразительные способности к языкам, хотя в письмах он жаловался на трудности с японским и нехватку толковых переводчиков. Утверждалось также, что однажды, когда он и его спутники, находясь на море, мучились жаждой, Франциск превратил соленую воду в пресную. Когда ему случилось уронить в воду крест, краб принес этот крест и отдал святому Франциску. По другой версии, он бросил крест в волны, усмиряя ураган. В 1622 году, когда его хотели канонизировать, необходимо было доказать, что он творил чудеса, ибо без этого никто не мог стать святым. Папа официально подтвердил, что Франциск обладал способностью к языкам. В особенности же его поразило то, что Ксавьер использовал в лампах святую воду вместо масла. Это был тот самый Урбан VIII, который счел, что идеи Галилея неправдоподобны. Легенда обрастала новыми фактами, и, наконец, из биографии, написанной отцом Боуром в 1682 году, мы узнаем, что святой воскресил за свою жизнь 14 человек. Католические авторы до сих пор пишут о его чудесных способностях. Так отец-иезуит Колеридж подтвердил в биографии 1872 года, что Франциск обладал удивительными способностями к языкам. В чудесные исцеления верили не только католики, но и протестанты. В Англии прикосновение короля излечивало так называемую королевскую болезнь, и Карл II, этот святейший монарх, одарил прикосновением 100 000 больных. Хирург Его Величества опубликовал отчет об излеченных королем болезнях, а другой хирург сам видел, по его заверениям, сотни исцелений, последовавших за королевским прикосновением, причем многие из них привели в изумление способнейших хирургов. В молитвенной книге имелась специальная служба на те случаи, когда король желал попрактиковаться в своих чудесных способностях. Последние, разумеется, перешли по наследству к Якову II, Вильгельму III и королеве Анне, однако были утеряны во время Ганноверской династии. Карл II, 1630-1685 годы, король Англии с 1660 года. Его правление знаменовало собой реставрацию династии Стюартов и монархического 1702 годы. Король Англии в 1689-1702 годах. Ганноверская династия, английская королевская династия в 1714-1901 годах. Георг I, Георг II, Георг III, Георг IV, Вильгельм IV, Виктория. Обычные для средних веков мор и чума приписывались то действию демонов, а то и гневу Господнему. В этом случае духовенство очень рекомендовало передавать земли в дар церкви. В 1680 году, когда в Риме свирепствовала чума, церковники заявили, что ее наслал святой Себастьян, которого римляне посмели незаслуженно забыть. В честь святого был немедленно воздвигнут монумент, и чума прекратилась. В 1522 году, в самый расцвет Возрождения, римляне вначале неправильно определили причину чумы, охватившей город. Они думали, что чума была вызвана демонами, то есть античными богами, и потому зарезали быка в жертву Юпитеру. Это, однако, не принесло заметного облегчения. И тогда они организовали шествие, чтобы умилостивить Деву Марию и всех святых. Шествия, как и следовало ожидать, оказались гораздо полезнее быка. В 1348 году Черная смерть вызвала взрыв предрассудков повсеместно. Черная смерть, эпидемия чумы в XIV веке в Европе, унесшая около 24 миллионов человеческих жизней. Одним из любимейших методов утихомиривания божеского гнева стало уничтожение евреев. В Баварии, как считалось, тогда убили 12 тысяч евреев, в Эрфурте 3 тысячи, в Страсбурге 2 тысячи было сожжено и так далее. Один только папа протестовал против этих безумных погромов. Интересный случай произошел в Сиене. Незадолго до эпидемии было решено перестроить здание местного собора, и многое уже было сделано, когда началась чума. Жители Сиены, не ведая о судьбе других городов, решили, что чума наслана именно на них грешных за их гордыню, выразившуюся в желании построить великолепный собор. Они прекратили работы, и незаконченная постройка до сего дня напоминает об их раскаянии. Вера в знахарские методы лечения болезней сопровождалась преследованием научной медицины, которой занимались главным образом евреи, перенявшие знания у магометан. Евреев подозревали в магии, но им это было только на руку, так как взвинчивало гонорары за врачевание. Анатомия считалась занятием порочным, ибо могла помешать воскрешению тела. К тому же церковь заявила, что не переносит самого вида крови. В действительности вскрытие находилось под запретом из-за того, что была неправильно истолкована соответствующая булла Бонифация VIII. Бонифаций VIII, около 1235-1303 годы, папа римский с 1294 года, активно боровшийся за господство церкви над светской властью. Во второй половине XVI столетия папа Пий V восстановил ранние декреты, обязывавшие врачей вызывать к больным священников, ибо телесное недомогание зачастую порождено грехом, и отказывать больным в помощи, если те не исповедовались в трехдневный срок. Возможно, что-то рациональное в этих декретах и было, если учесть отсталость тогдашней медицины. Особенно много суеверий было связано с лечением психических расстройств. Такое положение дел сохранялось здесь дольше, чем в любой другой отрасли медицины. Безумие считали дьявольским наваждением, что подтверждалось Новым Заветом. Лечение состояло в изгнании дьявола, прикосновении к реликвиям, а иногда в требованиях со стороны святого, чтобы дьявол вышел вон из человеческого тела. Порой нельзя было различить, где магия, а где религия. Возьмем, например, следующий рецепт. Когда человек одержим дьяволом, или же когда дьявол взял над ним верх с помощью болезни, следует применять рвотное из люпина, епископской травы, белины и чеснока. Истолочь все вместе, добавить эля и святой воды. В таких методах не было большого вреда, пока церковь не пришла к заключению, что для изгнания злого духа лучше всего применять пытки и всячески унижать его достоинство. Ведь именно гордыня привела сатану к падению. Для этого использовались дурно пахнущие вещества и отвратительные смеси. Формула изгнания удлинялась, в ней теперь содержалось множество непристойностей. С ее помощью венские иезуиты в 1583 году изгнали 12652 дьявола. Если мягкое обращение не помогало, пациента били плетьми. В случае, если демон все же отказывался покидать тело, это тело подвергали пыткам. В течение столетий беспомощные лунатики становились жертвами варварской жестокости тюремщиков. Даже после того, как вдохновлявшая жестокость суеверия было преодолено, сохранилась традиция безжалостного обращения с безумцами. Одним из признанных методов было лишение больного сна. Другим методом была плетка. Георга III, когда он время от времени сходил с ума, били плетьми, хотя никто не считал, что в эти периоды дьявол овладевал им в большей степени, чем в то время, когда король находился в здравом рассудке. Георг III. 1738-1820 годы, король английский с 1760 года, в связи с его сумасшествием в 1811 году было назначено регенство принца Уэльского с 1820 года, Георг IV.